Привет! Это подкаст Game Dev без сахара. Недавно мы в DevGam запустили онлайн-стримы в Ютубе, где говорим на важные темы для игрового сообщества. Сегодня вы услышите один из таких разговоров. Тема выпуска – ментальное благополучие. Вы узнаете, как настраивать баланс между работой и личной жизнью, обращая внимание на психологическую гигиену, какие методики применять, чтобы создать благополучную среду, и главное, как решиться на терапию. Модератор беседы – знакомая по прошлому выпуску подкаста Таня Локтионова, сооснователь портала InGame Job и основатель агентства Values Value.
С нами сегодня Илья Еремеев, Senior Executive Producer в InvestFund. Анна Никулина, руководитель B2B продаж сервиса психологов и психотерапевтической поддержки «Ясно». Иванна Погребняк, CEO AB Games. Максим Фомичев, продюсер из Pixonic. И Олег Доброштан, директор по обучению и развитию в 101XP. Проговорим свой психологический статус. Лично я в терапии и психоанализе уже почти 6 лет. Сначала 2 раза в неделю, а последние уже, наверное, 4,5 года, 3 раза в неделю посещаю психоаналитика. Я обратилась впервые к терапевту во время развода и огромного бёрнаута на работе. Когда уже даже эти все проблемы у меня решились, я продолжаю заниматься своим здоровьем. Я могу прям откровенно поделиться. У меня есть депрессивные эпизоды, у меня есть тревожность. В своё время у меня были панические атаки. Ну и, как у большинства эчиверов, да, довольно ярко выраженный был нарциссизм, который портил мне жизнь и портил жизнь окружающим. Но сейчас этот демон у меня укрощен. Макс, поделись, пожалуйста, своим статусом.
Здрасте. Ну, надо начать, наверное, с того, что я почти доучился на психолога, поэтому с этой темой чуть-чуть ближе знаком, чем другие. Ну, мой опыт терапии, собственно, начался где-то год назад, и, наверное, как у достаточно большого количества русских людей, он начался, когда меня прям пришибывает. Это случилось, когда из-за личных ситуаций у меня начались панические атаки. Вот. Был довольно сложный период в жизни, связанный как раз с переходом, со сменой деятельности. Да, это был крупный стресс, плюс там еще навалилось всякого разного. Вот. И, собственно, прибило как бы до того, что ну, вот, прям было сложно работать. Вот пошел к психологу, год уже ходил, занимался где-то раз в неделю, прорабатывали всякие стрёмные штуки, которые были в голове и в жизни, и вот сейчас вроде как чуть-чуть полегче. Вот, а тревожное состояние и депрессивные периоды – это вот с 10 до 8 каждый день практически.
Спасибо. Иванна, поделись ты, пожалуйста.
Ну, у меня опыт психотерапии тоже достаточно большой. С 2014 года. Очень похоже на твою историю. Я просто не могла решиться на развод. Мне нужно было разобраться вообще... А что это и как мне с этим жить? Делать ремонт либо разводиться? Как-то так стоял вопрос. А вот в итоге через 2 года я вышла из отношений. Ну и как бы нужно было пережить расставание, да? Имея 2 детей взрослых и не понимая вообще, а что дальше. Благодаря работе внутренней и, скажем, человека, об которого ты можешь все время поговорить, потому что самое для меня кажется, ну, для меня так, да, психотерапевт — это прежде всего человек, об которого я могу поговорить и которому, с которым я могу быть максимально откровенна. Благодаря этому начался такой мой духовный путь, духовный рост. Потом туда добавилось еще много всего, медитации. Я попробовала, наверное, все, что есть вот в этой жизни, такого из направлений. Везде по чуть-чуть. В психотерапии как бы я осталась. У меня есть регулярные встречи с психотерапевтом для того, чтобы сверить состояние. У меня нету тревожности или каких-то там других признаков. Есть какие-то свои вещи, как у каждого из нас, но при этом психотерапевт для меня важен. Это как зубы почистить. Есть еще коучи у меня, которые мне помогают, кроме психотерапии.
Спасибо большое. Аня, вы представитель сервиса, который помогает подобрать, да, и найти своего консультанта. Скажите, как у вас?
Да, я, собственно говоря, работаю в сервисе «Ясно», не просто так. В терапии нахожусь on and off где-то 8 лет. разные направления, смотрела, которые мне больше подходят. Тоже, как у Максима, послужило это все таким некоторым моментом панической атаки у меня были, и я решила, что с этим нужно как-то работать. И в целом, как у всех нас, личная жизнь, какие-то, может быть, неправильные паттерны, выбираешь одних и тех же мужчин, которые тебе не очень подходят, или женщин, которые не очень подходят. И, в общем, мне хотелось как-то понять, как работает моя голова. Вот, поэтому я уже довольно давно занимаюсь и чуть меньше года работаю в сервисе «Ясно». И, собственно говоря, сделала это некоторой своей профессиональной деятельностью с точки зрения, что помогаю компаниям подключать терапию и помогать своим сотрудникам.
Спасибо, Ань. Илья, поделись, пожалуйста, ты.
У меня есть небольшой совсем опыт психотерапии. И, наверное, в отличие от остальных участников, у меня он крайне негативный. Ну, скажем так, у меня вот именно с психотерапией был опыт с единственным психотерапевтом, и это все закончилось тем, что мы поругались на третьей сессии, так что мы просто больше не стали продолжать этот процесс. Но, к сожалению, у меня есть опыт и позитивный. Мне очень понравился метод расстановок, если кто знаком с такой штукой. И вот это очень прикольно и реально очень такая как бы концентрированно мощная штука. То есть если есть какая-то вот конкретная проблема одна, то есть не просто там разобраться там с жизненной ситуацией, непонятностью, а вот, не знаю, какая-то навязчивая идея, например, есть, которая прям мучает. И вот у меня такая была, которая, ну, была неадекватная, да, ситуации. Я это понимал, но я не мог никак от нее избавиться. Это как вот, не знаю, как тик нервный, только вот мысленный. И вот эта расстановка, она... Или как заикание, да? Вот когда тебе говорят там расслабиться в нужный момент, ты вот это на речь свою проецируешь и можешь перестать заикаться. И вот такая же тема оказалась, возможно, с помощью метода расстановок. Но больше у меня, наверное, проблем с... Не проблема, а с опыта не с терапией, а с проблемами психологическими. Несмотря на то, что у меня как бы в жизни все, мне кажется, супер классно. Есть депрессия, потому что она, ну, как-то она есть фоновая, и непонятно, почему она есть, потому что для нее нет никаких причин. И мне кажется, это очень часто бывает, особенно внешне сложно, наверное, понять человеку, что его что-то внутри там терзает, мучает, потому что внешне часто бывает, что кажется, люди очень позитивными, непробиваемыми, у них все классно, у них улыбка, там они пишут классные посты, у них клевые фоточки в Инстаграме, а на самом деле человек может находиться на грани чего-то, ну, достаточно жуткого. Вот. И для этого не обязательно конкретные причины могут быть. То есть вот реально в этом такая опасность и интерес в депрессии в том, что она не обязательно на чем-то реальном базируется. Она просто есть. И, наверное, как у, не знаю, у топ-менеджеров, да, или у каких-то специалистов бывает вот импостер-синдром, да, когда ты вдруг понимаешь, что, типа, блин, что я вообще делаю, как я могу там в данный момент говорить вообще о чем, потому что я вообще ничего не понимаю о том, что происходит. И вот такими приступами бывает. Но что мне помогает, что вот реально, если копнуть, то мало кто вообще, в принципе, понимает, что происходит. Это у всех так. Никто реально до конца не понимает, как бы, как работают вещи, как работает работа, которой они занимаются. И как бы ты вот специалист, потому что ты немножко выше, чем вот этот хаос, который вообще такой тотальный. И вот это меня лично успокаивает.
Скажи, пожалуйста, Илья, ты сказал, что у тебя депрессия, а у тебя именно диагностирована это как болезнь?
Да, я ходил к психотерапевту, но у меня был такой как бы эпизод, когда мне, ну, реально совсем стало нехорошо. Вот. И я пошел к психотерапевту, мы там провели сессию, и мне сказали, что у тебя прям реально депрессия. И я попробовал антидепрессанты, но супер короткий был эпизод, и я вообще, мне супер не понравилось, это отвратительный был опыт. Как-то со временем просто это, не знаю, не понадобилось мне. Сейчас я вот не чувствую, что у меня есть депрессия. У меня скорее такая депрессия цикличная, то мне беспричинно плохо, то у меня там воодушевление. Это такая биполярочка, да, наверное, циклическая. Вот.
Я не ставлю,
в целом, мне кажется, мне это не особо мешает в жизни. То есть я не стремлюсь стать таким, знаешь, константно счастливым, безмятежным. Мне кажется, что это вообще не мой путь. И даже такое вот как бы Несчастность в какой-то степени, она, наоборот, драйвером для меня является. То есть неудовлетворенность постоянная, что мне постоянно что-то нужно, меня не устраивает, как у меня окружающая моя действительность выглядит. Наоборот, это для меня топливо и как бы и то, что толкает меня вперед. И я это осознаю, и я как бы готов как бы на какую-то порцию несчастья и вот там неспокойствия в разуме ради результата.
Спасибо большое. Олег, тебе слово.
Еще? Я, да, окей. Я вас тоже понимаю. Я был в терапии и буду, а наверняка еще не раз. Я ходил в терапию в 2017 году, по-моему, первый раз, потому что я понял, что если не пойду, то я сдохну. Я когда пришел в кабинет терапевта, сказал, я сейчас у вас тут сдохну, можно, пожалуйста? Он сказал, да, окей. Ну и, короче, начал работать. Я не сдох еще до сих пор. Вот, благодаря терапии, кстати, спасибо ей большое. У меня был большой жирный кризис среднего возраста, все, что там к нему прилагается. Причины, которые я тоже знаю, почему были, но, наверное, сейчас, наверное, они в основном больше личные и к работе относятся крайне опосредованно. Но, как бы, поскольку работа занимает значительное количество времени, то там это тоже каким-то образом проявлялось. Но, кстати, созидательным, а не разрушительным, потому что я просто по-другому начал действовать. И в итоге из директора по маркетингу, которым был почти 15 лет, ну, маркетологом, стал директором по обучению и развитию. Я думаю, что ходить в терапию полезно. Больше, чем уверен, что люди, конечно, есть здоровые. Но, как и любой здоровый человек, который думает, что он идеально здоров, приходит к врачам на какую-нибудь комиссию условно, то он после этого понимает, что кое-что можно подлатать. Вот, и, наверное, это лучше делать. Да, если из бэкграунда, то я отучился на психолога на повышение квалификации буквально недавно. В прошлом году закончил еще специализацию по групповым психологическим процессам. Ну, не похвастаться, а просто сказать, что вот, чтобы вы знали, не знаю зачем, нужно, наверное, это кому-то, наверное, нужно. Мне точно нужно. И в целом хочу сказать, что те люди, с которыми я общался, и которые ходят в терапию, они клевые, они понимают себя, они понимают других. Это вот как Илья правильно сказал, это не про то, что это не про поиск счастья, это про поиск себя, ты не становишься счастливее. Просто понимаешь реально, что с тобой происходит, и из этого контекста строишь отношения с людьми. Вот, но это точно там не про счастье. А зубы сделать — это про счастье, что ли? Это про фундамент, который ты перестраиваешь. И на самом деле, ребята, у нас у всех дохипой. Очень много травм, вот, и они там нанесены не потому, что люди хотели нам их нанести, но просто человек существо восприимчивое и получает разнообразные тычки от сообщества, да, по-разному их воспринимает. И вот Илья говорит, что нет причин. Причины всегда есть в депрессии. Просто не всегда хочешь на них смотреть. И не про тебя, а про человека. И именно поэтому многие там старательно строят образ счастливого человека, а потом прыгают с крыши, да, потому что...
Я имею в виду, что причин, да, именно таких очевидных, типа у тебя плохая работа, там, не знаю, плохие отношения там с женой.
У людей, кстати, у которых плохая работа и плохие отношения, у них вообще депрессии нет, потому что это четко все видно, понятно и так далее, и это можно решать. А вот как раз-таки, когда всплывают старые проблемные травмы, которые вообще абсолютно параллельно идут с любыми твоими физиологическими, физическими, материальными обстоятельствами, это намного сложнее, потому что у тебя все хорошо, но тебе хреново. И все хуже и хуже, да, и ты не можешь понять, что происходит, потому что вообще просто разносторонние процессы абсолютно. И вообще заткните меня, а то я долго буду говорить.
Олег, да, я вот хотела бы ворваться из-за того, что у людей, у которых сложная жизнь, сложная рабочая или личная ситуация.
Кстати, да, согласен, что нет.
У них нет депрессии, да. Я не согласна, что у них
нет. Согласен, что ты не согласна.
Они в, как это, survival mode, да, в режиме...
Да, я это хотел сказать.
И они не могут отреагировать...
Ну да, ты права абсолютно.
Подумать о том, что у них депрессия. У них
это задача, знаешь,
детей прокормить, выжить.
Да. Это знаешь, как говорят, что на войне никто не болел. Да все болели, просто, блин, там пули свистели, и надо было бегать и не умереть. А ты при этом болел, тебе было плохо. Просто не до этого было. Да.
Мой психоаналитик говорит о том, что у меня депрессия, скорее всего, там чуть ли не с 5 лет.
Но я настолько
научилась с этим жить, справляться и компенсировать, что меня все знают как супер жизнерадостного, улыбающегося и всегда дающего там окружающим какой-то ресурс и позитив человека. Хотя там внутри я становлюсь очень грустной. Я хотела поднять такую тему, как сейчас, вот вы наблюдаете, в геймдев-компаниях обращают ли внимание на психологическое состояние сотрудников, и готовы ли что-то с этим делать? Если да, то что?
В Mail.ru, например, психотерапевт входит в страховку ДМС.
Да. Ну, давай, справедливости ради, там ходит 5 занятий. Вообще, наверное, одна из основных сложностей в работе с людьми, и мы с этим столкнулись как раз в период перехода на удаленку, да, потому что сам по себе период перехода был сложный не только для процессов, но и в первую очередь для людей, потому что это отсутствие, собственно, это дистанция, да, это отсутствие каких-то, не знаю, там ритуалов, типа покурить, потусить у кулера, пообедать вместе и прочее. И крышечки, конечно, начали течь, мягко говоря. И вот самое сложное с точки зрения работодателя, на мой взгляд, это не предоставить возможность заниматься с терапевтом, потому что, ну, мы говорим сейчас про айтишечку, наверное, да, и как бы тут, в принципе, зарплата-то типа не по 36 тысяч, вот, и это можно себе позволить. Самое сложное — это убедить человека как раз пойти с этим к специалисту, да, убедить человека, что терапия — это не зашквар, возможно, где-то местами объяснить разницу между терапевтом и психиатром, вот, в том числе в том, что как бы типа поход к психиатру — это не значит, что тебя упакуют в белую рубашку и увезут. С этим, наверное, сложнее всего, и с этим, по-моему, мне кажется, системно никто толком не справился, потому что это выбор каждого, как вот сейчас с прививками, да, от ковида. Ты же не можешь заставить, ты можешь только уговаривать. Такая же история с терапией, и, на мой взгляд, вот никто не справился из тех, как бы, с кем я общался.
Я хочу для здесь присутствующих, кто не в курсе, немножко прояснить разницу между психологом-консультантом, психотерапевтом, психоаналитиком и психиатром. Психолог-консультант — это человек, к которому вы можете сходить даже на одну сессию с какой-то сложной проблемой, сказать, вот я переживаю по такому-то поводу. Он, возможно, даже больше как коуч с вами пообщается, возможно, даст вам какое-то домашнее задание, и чтобы вы уже самотерапией занялись, там, прописали какие-то моменты, продумали, проговорили. Вот. Это может быть и постоянное. То есть человек, который дает вам советы и какие-то действенные инструменты, да, которые вы можете вот здесь и сейчас применить. Психотерапевт и психоаналитик — это про отношения. Это всегда длительная история, потому что это симуляция. Это симуляция ваших отношений с близкими людьми. Самое главное в психоанализе, в психотерапии — это не то, что вы говорите, а как вы строите свои отношения с психоаналитиком. Там происходит перенос, вы сначала думаете и представляете, что это, там, условно говоря, там, ваша мама, то это ваш там, какой-нибудь краш, неразделенная любовь, то это ваш папа, потом, возможно, вы там какие-то еще моменты прорабатываете. И в целом, то, что самое бесявое для меня было, это когда психоаналитик спрашивает: «Таня, вот вы рассказали о том, какой у вас был там эпизод на работе, скажите, пожалуйста, как вы думаете, как это можно интерпретировать с точки зрения наших с вами отношений? Что вы мне пытаетесь сказать про меня?» И вот у меня достаточно долгий был период, когда я не могла вообще начать выражать свою злость. Да, это тоже один из важных моментов — научиться ощущать злость, себя не только одуванчиком, да, вот, но и еще и выражать, и высказывать ее безопасно. Если говорить уже о психиатрах, то это не только человек, который выдает вам справку для получения прав, право ношения оружия там, и так далее. Это в первую очередь человек, который назначает вам таблетки. Не имеет права в нашем постсоветском пространстве ни один специалист, кроме психиатра, назначать вам медикаментозное лечение. Если это, например, Илья, тебе делал твой психотерапевт неудавшийся, то это еще одно очко или даже 10 очков минус Слизерину за то, что он это делал, не имел права. Только ты не обратился к нему как к психиатру.
Да-да, есть как бы специалисты со смежной, типа психиатр, психотерапевт, да, и, естественно, только психиатр с медицинским образованием может начать, потому что все эти препараты, они же как бы подконтрольные, да, под особым контролем, и у него просто нет как бы права нужный рецепт выписать.
Ну, тоже, знаешь, там зависит, в Украине можно целый ряд препаратов, которые там применяются в психиатрии, но не обладают веселящим или грустнящим эффектом, они продаются, их можно купить без рецепта. Хотя
это супер опасная штука, супер. Вообще не ожидал, какой будет эффект реально. Хотя я бы как бы готовился ко всякому, но вообще не предполагал, что так будет. Поэтому
это и назначается курсами, поэтому и ходят длительно к психиатрам, подбирают дозировку, подбирают там разные компании.
Препарат.
Очень да, сложно. Сам препарат. Нельзя сказать, что моя подруга пила препарат X, ей помогло, давайте я буду пить препарат X. Нет, это так не работает. Поэтому любые препараты, там, я не знаю, за исключением валерьянки, нужно приходить именно к психиатру. И очень хороший вопрос вашему психологу-консультанту или, например, вашему психотерапевту. Как вы думаете, вот я сейчас плохо справляюсь, не стоит ли мне обратиться к психиатру за медикаментозной помощью? Вот, то есть это вполне нормально. И даже если вы попали к психиатру, это абсолютно не значит, что вы психически больны, что у вас есть какой-то диагноз. Во-первых, сколько специалистов, столько будет разных диагнозов. Во-вторых, нету четкого такого, да, ты сдал анализы, и прям вот у тебя серотонин такой, а этот гормон такой, и все, вот значит у тебя такой диагноз. Нет, так это сложно сделать. И вы не псих, не маньяк, вас не нужно, да, в белую рубашку и сразу там за стенки какие-то. Тут еще попробуй попади в психиатрическую клинику, если ты захочешь. Вот. А тем более, если какого-то родственника туда поместить. И все три вещи, они нормальные. И одна из целей нашей беседы сегодня — это снять стигму и снять какую-то табуированность с этой темы, что это абсолютно нормально. Ходить и заниматься своим здоровьем у разных специалистов.
Классно, что ты пояснила разницу, потому что, на самом деле, в русскоговорящем сегменте у нас очень размыты границы между психологом и психотерапевтом. Я бы сказала, что, в принципе, практически никто не понимает разницу этих двух понятий. С психиатром может быть чуть-чуть попроще, потому что, действительно, это врач, который назначает уже медикаментозное лечение. Но в целом, там одна там, из наших задач ясна, что мы просто рассказываем про разные подходы в психологии и психотерапии и объясняем, чем они отличаются и для чего работает одно, а для чего работает другое. Это тоже очень важно.
Вы же активно работаете с геймдев-компаниями. И я знаю, да, что даже имеете возможность кого-то из них светить. Расскажи, пожалуйста, кто лечит своих сотрудников? Даже не так.
Где больше психов? В какой компании?
Ну, Илья, классный комментарий. На самом деле мы к нам очень часто обращаются HR или people development люди там, из геймдева, из IT-компаний и как раз спрашивают, расскажите, пожалуйста, как коммуницировать? Вот мы хотим подключить вас, но мы хотим коммуницировать так, чтобы сотрудники не думали, что мы думаем, что они психи. Вот. И у нас всегда есть на это, в общем, ответ хороший. Тань, ну да, собственно говоря, с момента, с марта прошлого года и с вот этой всей истории с пандемией, переведения там большого количества людей на удаленную работу, на нас просто хлынуло вообще количество компаний, которые хотят как-то эмоционально поддержать, потому что какая-то гигиена, эмоциональное состояние, как ты говорила, это на самом деле очень важно. И есть куча зарубежных исследований, которые доказывают, что если вы уделяете этому время и вообще занимаетесь своим эмоциональным состоянием, вы лучше работаете, у вас там лучше концентрация, вы больше внимания уделяете работе. То есть есть прям доказанные исследования, почему работодателям это, в общем, нужно делать. С кем мы работаем? Начали мы с прекрасной компании Mail.ru, и, собственно говоря, у нас был суперклассный опыт, и есть даже кейс про это на VC опубликованный. А ребята сначала подключили как пилот прямо начало, в самой там, первой неделе пандемии, они подключили нас, чтобы поддержать IT Lab, свою разработку, и через там, 3 недели они поняли, что demand, такой запрос у сотрудников настолько высокий, что очень быстро раскатали на всю компанию. И мы поняли вообще, что IT-сегмент и геймдев-сегмент — это сегмент, это сегменты и бизнесы, которые сотрудники, которые работают в которых, у них есть определенные проблемы, связанные с переработками, с выгоранием, и это очень повсеместно. То есть мы видим по нашим там, цифрам, по аналитике, что это вообще такой бич немножко индустрии, геймдев-индустрии в том числе. Один из наших клиентов – это компания Playrix, с которой мы сотрудничаем очень давно, и у нас такой хороший опыт работы. У них занимается достаточно хорошее количество людей, и они сняли вот эту табуированность всей темы с психотерапией, поддерживают таким образом ребят своих. Мы проводим и проводили пульс-опросы после 3, 5, 10 сессий, чтобы посмотреть, как меняется вообще состояние, общее состояние сотрудников, улучшается ли в них самочувствие. То есть это очень субъективные вещи, которые мы всегда спрашиваем и очень хотим получить какие-то... Мы всегда получаем анонимные, но такие помогающие нам понять среднюю температуру по больнице ответом.
Аня, это консультации психолога или это именно психотерапия?
Это именно психотерапия, да.
А как это мэчится с тем, что за психотерапию желательно, чтобы человек всегда платил сам, и это была его ответственность?
Да, смотри, у нас очень гибкие разные подходы с разными компаниями. В некоторых компаниях, например, как у Mail.ru, корпоративная культура у них такая, что они компенсируют полностью бенефиты все, то есть они не могут там компенсировать только часть. Mm. Поэтому у них есть там определенная политика, своя компания, которую они не могут поменять. Но очень многие компании, и мы тоже такой подход рекомендуем, они компенсируют, допустим, 70% от сессии, и 30% сотрудник оплачивает сам, тем самым он несет ответственность за то, что он делает.
Да, да,
это,
да.
Это ему как раз помогает более как-то ответственно, опять же, подойти к вопросу и, в общем, действительно работать. Потому что психотерапия — это все-таки не прогулка на лужайке, это довольно может быть такой, ну, непростой опыт, но да. И как бы как все мы здесь, которые находились в терапии, кроме Ильи, у которого негативный опыт, но, в принципе, все мы понимаем, для чего это делается, и что в целом, если вы это делаете, вы там, может быть, вопрос не про счастье, но вы как-то сильно лучше себя понимаете. Вы понимаете, почему происходят именно те вещи, которые происходят в вашей жизни.
Ну, да. Я бы хотел дополнить, извини, пожалуйста, на секунду, про негативный опыт. Это не негативный опыт, скорее про сам как бы психотерапию как явление, а это скорее про конкретного психотерапевта. Как раз там в чатике спрашивали, что как, типа, от этого перестать. Блин, у меня, там, не знаю, я занимаюсь фитнесом уже лет, там, не знаю, 10, да, и у меня там было десяток тренеров. Вот реально бывают мудаки, бывают нормальные. И это вообще не говорит о какой-то системности, да? Вы просто поменяйте другого, попробуйте, и все. Вообще все супер по-разному бывает.
Да, именно поэтому, просто отвечаю просто на твой комментарий, именно поэтому возник сервис «Ясно», потому что один из наших фаундеров, Данил Антоновский, ему пришла в голову эта идея, он вообще не понимал, почему до сих пор нет сервиса, когда можно выбрать терапевта под себя, когда можно выбрать, указав там свои какие-то проблемы, свои симптомы, выбрать терапевта, который подходит именно тебе. То есть это очень важно, чтобы не... Потому что сейчас есть такая, знаете, тенденция, в принципе, когда один человек ходит к терапевту, и к нему начинают ходить все его друзья, родственники, друзей.
Но этичный психотерапевт никогда не возьмет таких клиентов.
У меня у самого... Да, родственников не возьмет, друзей-то он возьмет.
Кто там? Моя дальняя родственница, моя стоюродная сестра, с которой мы общаемся раз в 3 года на каких-то семейных там... очень групповых праздниках, она пошла к моему психоаналитику, она сказала «нет». Точно так же одна из моих бывших коллег хотела пойти, уже мы сколько лет не работали вместе, она хотела пойти к моему психоаналитику, она сказала «нет». То есть я думаю, что сейчас достаточно есть литературы о том, чтобы чуть-чуть подготовиться к выбору своего специалиста и прийти и задать нужные вопросы. Проблема в том, что могу по своему опыту сказать, когда я впервые приходила, я решилась, и это тоже ответ на один из вопросов, я решилась на терапию только когда мой коллега сказал мне: «Ой, Тань, я не могу сегодня на там, топ-менеджерском там, ивенте остаться дольше, потому что у меня психотерапевт». Я такая: «В смысле психотерапевт?» Он говорит: «Ну да, я хожу к психотерапевту». А у меня в голове там была такая же каша, как у многих здесь, возможно, присутствующих, а особенно не присутствующих. И я буквально через 2 недели уже ходила к психотерапевту. Мне просто было важно получить вот этот импульс, что кто-то в моем окружении ходит на терапию. Но я не знала, что можно выбирать. Конечно, там цепь счастливых случайностей привела к тому, что когда я переехала в Киев, я встретила своего психоаналитика, который мне очень хорошо подходит, да. Но первый выбор у меня был не самый удачный.
И... Ну вот мы очень поощряем. Мы вот в Ясно очень поощряем и, в принципе, часто говорим компаниям, которые с нами работают, там и геймдев, и IT-сегмент, чтобы люди не боялись поменять терапевта, если он не подходит. Это очень важно, потому что часто... стесняются, это же можно, как бы у тебя может быть какое-то субъективное ощущение, что тебе не подходит человек, и стесняются поменять. Мы как бы советую менять и искать своего человека, который подходит тебе для решения твоих вопросов, задач.
Иванна, скажи, пожалуйста, как у вас? Я знаю, что ты, так как сама в очень разнообразной, так скажем, в паллиативной психологической гигиене находишься. Вот, то что вы делаете в компании у себя?
Прошлого года мы начали потихоньку рассказывать людям, что вот это важно. Была идея сразу пригласить психотерапевта, который бы работал с нами, как с компанией, к которым люди бы ходили на сессию. Это был опыт не очень удачный. В итоге мы от этого отказались, увидели сопротивление внутри команды. Он не всем зашел, вот так я скажу. Я не буду говорить, да, вот не всем зашел человек. И, в принципе, it's okay. Мы пошли по другому пути. Начался карантин. Мы внедрили ненасильственную коммуникацию по Розенбергу. Сделали тренинги такие. И у нас команды, люди тоже... по желанию. То есть у нас нету ничего, что мы принуждаем. Есть что-то, что мы запустили, оно где-то сработало, появился результат, и на этот результат уже идут следующие люди. Мы отработали или работаем дальше, в том числе ННК-клуб у нас тоже работает. Только для новичков в этом году сделаем повтор, ну, как бы, чтобы их выровнять у всех. Но на основании ННК мы построили обратную связь и дальше ее строим внутри компании, как обозначили вот, по коммуникации, знаете, вот когда то есть мы работаем больше, наверное, с коммуникацией между двумя людьми. То есть говорим о том, что вот есть у нас два человека, два специалиста. И два специалиста — это не просто, грубо говоря, роботы, да? Они всегда, эти люди взаимодействуют внутрянкой своей. Не хардами, которые есть, не специалистом, которая оболочка вокруг этого человека, а вот этой внутрянкой. И важно очень, чтобы внутрянки, когда они взаимодействуют, они наступали на боли друг друга. Тогда они будут воспринимать нормально и слышать обратную связь, тогда будет компания развиваться. Поэтому мы учим людей коммуницировать сейчас. И на это активно как бы обращаемся. Ну, это наш фокус главный. Когда начался карантин, мы с HR-ами, у нас наш HR, мы его очень любим. Парень, он у нас в йоге очень давно, то есть там до какого-то там уже уровня дошел, то есть и в духовном развитии. И, по сути, он работает как коуч, поэтому мы внутри начали проводить коуч-сессии. Был запрос на психотерапевта или психолога, именно когда вот всех закрыли. То есть какие-то такие могли быть панические атаки. Мы предложили человеку, там было несколько людей, но как бы этим не воспользовались. То есть никакого насилия или там активного пропаганды этого не было. То есть есть запрос, люди, мы хотим как бы вот взрослый подход поддерживать, когда если тебе что-то нужно, да, ты запроси. 40 детей или как-то там 150 детей мы не хотим. Если есть запрос, you are welcome. Будет у нас внутри психолог. То есть мы сначала думали по поводу психотерапии, но потом отказались от этой идеи и решили, что у нас будет психолог-консультант, который будет работать по каким-то личным моментам, а по делам компании у нас будут HR-коучи. Uh-huh. Которые, то есть HR, все рабочие моменты должны оставаться внутри компании, и HR должны быть про это в курсе. У нас есть позитивный опыт урегулирования конфликтов благодаря открытости. Мы очень культивируем, когда мы можем сказать друг другу понятным, правильным языком, что на самом деле происходит. Если у меня есть травматичный опыт, когда мне таким приказным тоном говорят, то я так и говорю. Вы знаете, знаешь, вот когда я слышу вот это, да, то мне кажется, что это говорит, там, не знаю, моя мама, грубо говоря, да, или вот у меня на это негативный опыт. Давай мы можем по-другому как-то строить нашу коммуникацию. Вот, то есть вот такие штуки, которые нам сильно очень упрощают жизнь и общение внутри коллектива. И на этом мы делаем.
Ивана, ну вот эти же штуки, они должны исходить от топ-менеджмента. То есть, условно говоря, если я там middle-менеджер какой-то команды, а я взаимодействую с топ-менеджментом, да, я пытаюсь строить вот такие вот открытые гармоничные отношения внутри своей мини-команды, но наверху мы общаемся совершенно иначе, то все равно это как культура, да, тоже культура общения. Это будет тебя менять, или ты будешь в сумасшедшем конфликте, или все равно ты будешь общаться так же, как общаются с тобой.
Ну, мы на всю компанию это, у нас нет там каких-то исключений. То есть обратная связь, ННК мы внедряли как по желанию. То есть хотите, хотите, нет. Это постоянно действующий клуб, то есть тогда можно прийти раз в месяц, туда можно прийти и проговорить. Для тех, кто в процессе обучения, это там раз в две недели, чтобы людям не занимать, потому что у нас по субботам, чтобы людям не занимать субботы все, да, то есть мы так разбили по году. Вот, но, ну и как бы психолог внутри будет, только как бы мы разделили функционал. Ну и плюс мы еще спрашиваем людей, то есть хотите ли, да, мы можем вам предложить вот это. Есть запрос. То есть если запрос есть, там, то мы на это реагируем. Если запроса нет, то мы понимаем, что, ну, наверное, не время. Да, вот.
У нас один из вопросов на обсуждение сегодня звучит как... Сейчас я его задам и перейду еще к вопросам от слушателей. Так вот, вопрос звучит, как заставить человека... пойти в терапию или обратиться к специалисту?
Ну, я отвечу.
Да, давай, да.
Никак заставлять нельзя.
Но я тоже самое хочу ответить. Присоединюсь к Максу.
Выбор каждого, и каждый должен пойти на это осознанно и самостоятельно. Просто у всех людей разные триггеры, которые подталкивают их к этому. Кто-то это делает, потому что, вот как в примере Тани, по-моему, да, то есть типа вот... некий внешний авторитет, соответственно, показал пример, и Таня пошла, да, у кого-то вот там, как, например, у меня, да, свернули внутреннее состояние. Но заставлять нельзя категорически, потому что это будет больше вред, чем пользы.
Когда ты идешь в терапию, ты очень меняешься. Ну, терапия, анализ, неважно, да, в какие-то системные изменения. Ты очень сильно меняешься. В том числе ты взрослеешь психологически и внутренне. И тебе уже становится чуть сложнее общаться на уровне, там, не знаю, ребенок-ребенок, или там, когда люди друг другу какие-то роли присваивают, там, вот я мамочка опекающая, да, а это вот сотрудник, за которым я там ношусь и подтираю сопли. И вот ты меняешься, и это такая определенная ломка происходит и у всего коллектива. Я не могу сказать, что я кого-то заставила ходить в терапию, но я дала возможность обратиться к коучу. Кстати, вот четвертая штука еще, да, здесь это коуч. Коуч, чем классная вещь? Он работает со здоровой частью личности, и то, где у тебя не травмированное, а здоровое и целое, оно помогает сделать сильнее. И это краткосрочные обычно какие-то сессии, там, например, 4 сессии раз в неделю или раз в 2 недели, и у тебя тоже домашнее задание, и ты такой, типа, вот здесь я молодец и стал еще молодцее. Поэтому мы дали возможность обращаться к коучам, но когда ты в терапии, это то же самое, как клабхаус, да, все говорят про клабхаус, когда ты в терапии, ты постоянно говоришь о терапии, о тех изменениях, которые в тебе происходят. И у нас получилось, что один за одним сотрудники начали идти в терапию, и именно на моем примере, на примере окружающих, и это, знаете, как с брекетами. Ты ставишь брекеты, и сразу вокруг как ты или замечаешь, что другие поставили, или они вдохновляются, начинают ставить. Так же и с терапией. Да. И заставить человека, ну, никак нельзя. Многим настолько некомфортно оказаться в ситуации, когда прежние коммуникации не работают, когда ломаются какие-то сценарии, что они просто уходят с работы. И им проще уволиться и устроиться, там, например, опять же, в какие-то нездоровые компании, где фаундер все свои психические проблемы тянет на работу. А это совершенно не редкость. Тоже вопрос еще для таких фаундеров у меня, если они нас слушают, есть даже рекомендация определенная, что если вы сами не занимаетесь своим ментальным здоровьем, хотя это и зря, и не находитесь в терапии, не нужно покупать вашим сотрудникам сервис а-ля Ясно и другие сервисы такого же рода. Не нужно оплачивать терапевтов, не нужно коучи оплачивать вашим специалистам, потому что они от вас уйдут. И знаете, есть тоже такое понятие, как травма на травму. И всегда подобное, ну даже не подобное к подобному, а любой мазохист найдет своего садиста.
Роль к роли.
Да, то есть есть дополняющие роли, да, как это, комплементарные, да.
Да, но я хотела добавить, что не всегда же ты просто так думаешь, что как бы все фаундеры, у которых есть психологические проблемы, знают, что у них есть психологические проблемы. Я думаю, что это не всегда так может быть ясно, и поэтому твой совет на самом деле классный.
Ну, может, поговорить, не ставить диагнозов, а не рассказывать про психопатию, социопатию и процент таких людей в основателях, да, бизнесов.
Угу. Ну нет, я просто к тому, что это тоже не всегда очевидно, в общем.
Да, это правда, да. Ты можешь не знать, и хотеть лучшего. Не всегда добрые люди делают добрые дела. Если у кого-то еще есть примеры психологической поддержки внутри компании, пожалуйста, поделитесь.
У меня есть примеры поддержки внутри компании. Во-первых, мы внутри компании, вот по поводу того, что Иван говорила, внедрили систему менеджмента качества давно, уже вот третий год. И по факту это тоже такой микс, потому что мы все время на стыке конфликтов, ну, тренинги происходят, мы все время командой решаем вопросы, да, и там очень много психологических тем. Конечно, психологическое образование помогает, спасибо им большое. Вот, и это как раз рабочая вещь. А по поводу условно нерабочих вещей, которые на самом деле тоже очень сильно связаны с работой, вообще очень сложно, мне кажется, бессознательно не миксовать с работой, потому что это, ну, unreal. Вот. Поэтому, ну, люди в компании знают, что я помогаю какую-то предварительную психологическую поддержку сделать, если нужно, поэтому ко мне стучатся. Дальше я их там отправляю куда-то, показываю там, где можно учиться, если хотят учиться, где можно с кем поработать, контакты и так далее, и так далее. Вот, так что вот так. Покупать отдельный сервис мы пока не стали, потому что, ну, такой потребности особой нет. Просто покупать, чтобы покупать, это тоже вот такая ж трики вещь, вот, в принципе. Но я там периодически по этому поводу думаю, вот, как дополнительная опция. А можно ли, там вопрос просто был, мне хочется сразу на него ответить, потому что я знаю, как на него ответить.
Давай, какой именно?
Там, что делать, если нет денег на поход к психологу?
Да, вот. Классный вопрос, давайте ответим.
Да, я знаю выход первый. Во-первых, самый первый поинт – это то, что люди, которые выпустились из некоторых обучающих организаций, ну, которые, понятно, надо знать, и поскольку их сейчас много, и они не все сертифицированы и так далее, вот, они берут немного денег, но при этом обладают уже скиллами, качествами и абсолютно 100% умеют работать.
Некоторые даже бесплатно работают.
Некоторые даже бесплатно, хоть это не очень, ну, да. По мне, не очень правильно, вот, но работают, да, бесплатно, это раз. Второе, вот, например, где я учился, это МПЛ-12, ну, в Москве есть такое заведение, вот, там проводят обучающие сессии для, собственно, тех, кто учится на психологов. Это такой аквариум, человек приходит со своей проблемой, любой клиент, по факту, кто хочет, вот, попробовать, что это такое, бесплатно. И с ним работают несколько людей, которые уже отучились какой-то период времени психолога, при этом их супервизят уже люди, которые много-много лет в психологии. Вот. И то есть там точно все будет отлично пройдено. Единственное, что, ну, тех, кого, возможно, смущает значительное количество людей, хотя по факту это очень быстро нивелируется в процессе. Вот, это идеальная схема для того, чтобы получить бесплатную поддержку психологическую. В общем-то, вот так. И хотя бы попробовать, что это такое. Там, я знаю, что они проводят это несколько раз в неделю. В общем, вот. Ну, то есть такие фишки есть.
И если уже говорить о групповом лечении, то хочу спросить, есть ли у кого-то, тоже вопрос от нашего слушателя, есть ли у кого-то опыт групповой терапии?
У меня есть. Я могу рассказать. На самом деле, мне кажется, Илья его даже упомянул, это групповые расстановки. Я не знаю, Илья, у тебя были групповые?
А вот у меня, к сожалению, из-за локдауна была не групповая, мы с предметами, то есть у меня предметики были к ассоциациям привязаны. Но я знаю, что оригинально это с людьми делается.
Да, да. Вот у меня как раз, собственно говоря, у меня был гештальт-психотерапевт, с которым мы проходили обычную психотерапию, и она в какой-то момент сказала мне, что «Ань, тебе нужна групповая расстановка, это психотерапевтическая такая практика». И я сходила, и это был невероятный опыт, очень мощный и сильный. И я могу сказать, по личные ощущения, что он некоторым образом сделал такой скачок для меня в самом процессе психотерапии, потому что в зависимости от подхода психотерапия — это довольно медленный процесс. Он тоже зависит от того, как ты работаешь, но в целом это такой постепенный процесс. А расстановки групповые — это практика, которая действительно может снять навязчивые идеи или какие-то очень сложные там, детские травмы, которые, допустим, обычной психотерапии невозможно было снять. То есть это, у меня был прямо позитивный, классный опыт, но очень необычный. Я, конечно, ну, это... когда пришла... Да, это очень необычная практика.
Это реально очень мощная штука, если вот кто-то интересуется именно хардкором, хочешь попробовать так, чтобы за один раз вот реально увидеть эффекты, там, ну, не знаю, какой там, позитивный, не позитивный, но просто что это вот можно реально так с сознанием поиграть, то расстановки — это вот как бы то, что можно попробовать. Но это реально супер такая активная вещь, которая прям прочувствуется практически гарантированно.
Ну, я на учебе много ходил на групповые вот эти темы, да, и на расстановочных темах был, конечно. И да, это абсолютно нормальная, мощная инсайт-история, которая, поскольку в ней участвует много энергии людей, да, то она качает намного сильнее и очень быстро. Вот как ребята сказали, очень многие вещи находятся. Вот, так что вот так, все так. И вообще, в принципе, групповые темы, они, да, могут очень сильно... взболтать подсознательное, вот поэтому на них лучше идти, наверное, все-таки после терапии такой.
Да, хотя бы после там соточки часов, да.
Ну да.
В групповой терапии очень важный аспект — это анонимность участников. Если у кого-то здесь есть фантазия, условно, о групповой терапии внутри отдельно взятой игровой компании, то нет, не надо фантазировать на такие темы. Это нехорошо.
Мне очень хотелось бы поднять, на самом деле, с коллегами тему, потому что особенно с теми, кто управляет персоналом, и вернуться на пару шагов назад. Мы некоторое время обсуждали, как вообще мотивировать людей пойти, да, и а какие вообще у вас в примере вашего коллектива были блокеры? Я знаю, что у нас, например, когда мы работали с как раз психологическим сервисом, там одно из опасений было то, что, например, типа, психолог будет сливать твои типа страхи и опасения работодателю. Вот как с этим бороться, и какие еще у вас были кейсы?
Ну вот у меня точно было вот одно из опасений, почему не нужен, потому что будет сливать кейс. А в итоге как бы решали только это с помощью коммуникации. Вот есть, вы к нему отдельно записываетесь, мы в этом участие не принимаем. Вот если хотите, можем порекомендовать других, вот список, можете к ним идти. Вот в таком ключе. Но такой месседж был. И почему мы сейчас вот пришли к тому, что мы делим... Есть психолог, который с личными работает, и есть HR, которые работают с рабочими вопросами. Как раз для этого и разделили, чтобы не мешать личную работу и не было вот этого ощущения, что кто-то что-то сливает кому-то.
Я могу рассказать, как мы с этим работаем, потому что это один из самых часто задаваемых вопросов компаниями, когда они приходят ясно. Для нас 100% конфиденциальность того, что происходит на сессии, это невероятно важно, потому что мы считаем, что как бы если этого не будет, то вся работа нашего сервиса она будет нарушена. Это такие имиджевые для нас риски. У нас в сервисе соединение девайсов во время сессии peer-to-peer. Мы как сервис не имеем доступа ни к видео, ни к тому, что происходит на сессии. Мы как ясно взаимодействуем с компаниями. И у нас просто нет возможности понимать, что происходит на сессии. И поэтому мы не можем никакую информацию работодателю отдавать. И если они просят такую информацию предоставлять, мы отказываем и говорим, что это неэтично, и 100% конфиденциальность для нас критично важно.
Есть еще один блокер, Макс. Мы в креативной индустрии находимся, и многие люди не без оснований боятся идти в терапию и что-то в себе чинить, боясь потерять креативный задор и возможность и желание овертаймить и работать, не выстраивая личных границ.
Слушай, ну мне кажется, это как бы это не особенность, это большая наша проблема, потому что мы вот буквально недавно с кем-то из коллег обсуждали это. Мне кажется, у нас вообще на просторах СНГ есть такая манера, знаешь, мериться накопленным отпуском. Вот. То есть вот у меня типа 46 дней накопленного отпуска, а у тебя там типа 72, вот ты круче. То есть и все это идет от неумения отдыхать, от неумения выстраивать вот этот вот пафосный work-life balance, как бы. И это тоже как бы одна из вещей, которую нужно прорабатывать на уровне компании, да, там, психологом или отправляя в отпуска, но мне кажется, что если пойти к психологу и проработать детскую травму, там, детско-родительскую, то креативность от этого, мягко говоря, не уменьшится.
2 года назад мы ездили в Стэнфорд группой, мы проходили там обучение. У них там есть Stanford Engineering Department, и там как раз они рассказывают о том, что креативности мы учим, и креативность — это навык. Есть целый институт в Копенгагене нейрокреативности, который тоже рассказывает, что креативность — это учим, это навык. Гении, конечно, рождаются, но это то, что набывается со временем.
Я думаю, что здесь еще можно, опять же, сводя всю эту плоскость уже более бизнесовую, опять же, на уровне там отделов геймдизайна, это можно выстраивать все эти процессы обучающие. То есть я знаю, что у нас, например, наши ребята там, у меня на проекте, они там раз в неделю по четвергам, по-моему, они собирают, собственно, и вот устраивают такие дизайн-сессии, вот, то есть и креатив – это действительно то, чему можно обучить, есть методология, есть там практики и прочие штуки.
Если говорить о том, что могут сделать работодатели, помимо того, чтобы оплачивать штатных или внештатных психологов, консультантов или психотерапевтов, то я могу перечислить небольшой чек-лист из нашего мануала по борьбе с выгоранием. А я бы сказала, что профессиональное выгорание — это те же самые депрессивные, тревожные состояния, состояния стресса и всего-всего-всего такого с этим связано, только на почве работы или когда человек ассоциирует это с работой. То есть очень часто у него могут быть проблемы в какой-то другой сфере жизни, а считает он, что все плохо у него только в компании, и, например, из-за конкретно взятого руководителя, который его триггерит. Так вот, что может сделать работодатель? Это проводить регулярные опросы среди сотрудников для того, чтобы выявлять вообще в целом эмоциональный фон и иметь какую-то основу, платформу для того, чтобы говорить: вот, ребята, мы видим, что у нас повысился стресс внутри компании, и если вы страдаете от этого, пожалуйста, обращайтесь там, к тому-то, к тому-то, к тому-то, мы будем решать, что с этим делать. Потому что иногда есть проблема вообще просто начать диалог об этом, да, с бухты-барахты. Ты приходишь к человеку, говоришь: тебе нужно к психологу. Что он слышит? Я психбольной, да, меня только что оскорбили вообще. И, наверное, вот так в лоб это не всегда, ну, скорее всего, практически всегда не будет работать. Следующий момент — это спросить сотрудников, нужна ли им помощь и чем им можно помочь. Если уже есть какое-то доверительное общение, например, one-to-one с менеджером или one-to-one с HR-ами, вы можете просто в ход своего общения раз там в какой-то период, раз в 2 месяца, раз в 3 месяца менеджеры могут вкраплять такой вопрос: как ты вообще себя чувствуешь и не нуждаешься ли в какой-то помощи. Причем можно задавать вопрос, конкретно связанный с профессиональным выгоранием, потому что это то, о чем сейчас больше говорят, больше, чем о той же депрессии, да, и то, что уже, ну, не стигматизировано, не стыдно говорить о том, что у тебя профессиональное выгорание. Следующий момент — это то, что может делать сам работодатель и должен делать для того, чтобы уменьшить текучесть персонала. Ужасное выражение. Короче, чтобы меньше люди увольнялись. Это отслеживать, насколько люди ходят в отпуске. Потому что человек, когда он входит в кранч, да, когда он во внутренний, даже это не кранч, это клинч на самом деле называется, он идет все глубже и глубже в себя, и что он делает? Он фигачит еще больше или дольше. И становится проблема еще хуже, ведь очень многие свой находят эскейп не в алкоголе, веществах, каких-то других зависимостях, а именно в работе. И поэтому хорошо вводить дополнительные выходные, соблюдать эти выходные, уважительно относиться к времени сотрудников и не делать овертаймы ради овертаймов. Потому что, например, есть геймдев-компании, в которых овертаймы для тренировки. Они говорят, а вот сейчас они отвыкнут от овертаймов, и когда понадобится, то овертаймов уже не будет. Ну или просто человек привык так руководить. Следующий момент. Хорошая практика — это сокращать созвоны, их количество и длительность, потому что сейчас все погибают от созвонов. Когда наших сотрудников в Values Value хантят бывшие сотрудники, которые застали огромное количество созвонов, они говорят, приходите к нам, у нас мало созвонов или нет созвонов. Дальше это one-to-one, о которых я говорила выше. Хороший вариант — это помогать родителям, потому что дети очень много ресурса отжирают. Но если есть возможность помочь с детьми, каким-то образом там, оплачивать няню, онлайн-детский сад или детский сад на территории офиса, какие-то кружки, то это тоже помогает сотрудникам снизить уровень стресса. Можно, как идея, проводить марафоны целые по снижению стресса. Я уже здесь не буду об этом рассказывать подробнее. И в целом внести в свою HR-стратегию бережное отношение к людям и помощь им справляться со стрессом. Обучать менеджмент. Самый лучший способ в целом в компании помогать справляться со стрессом — это обучать менеджеров среднего звена тому, как правильно руководить людьми, собирать обратную связь, развивать, мотивировать, ставить нормальные задачи и так далее. Все, аминь.
Ну и вообще ключевой стресс связан с неумением вести коммуникации и нежеланием обучаться вести коммуникации. Это, как обычно, да, все упирается острием или, не знаю, другой частью в культуру компании, вот, которая, если не налажено умение, в принципе, договариваться, да, то как бы оно ниоткуда не появится. Вот. И поэтому вот дичайшие бёрн-рейты, все что-то делают изо всех сил, топ, ничего не получается. Или получается через угар. Это тоже вопрос налаживания процессов. И, кстати, не обязательно, вот я вот хочу сказать по-нашему, не обязательно разворачивать психологические там службы на базе компании. Проще развернуть систему менеджмента качества нормально, выделить на это средства. Вот. И я вот гарантирую, что очень много шероховатостей во взаимоотношениях просто отойдет. Поначалу будут проблемы, но потом, когда люди поймут, насколько это полезно, они сами будут приходить, как нам приходят, и договариваться про то, что у них процессы уже вот не так работают, и давайте настраивать по-другому. Когда это в ДНК, культура компании уже зашита, это намного проще происходит. Но это не про психологию, да, согласен. Но все-таки любые взаимоотношенческие вещи — это все-таки психологическая история.
Как обычно выглядит сеанс? Понимаю, вопрос глупый, но все же.
Человек приходит к терапевту, визуально, онлайн или физически, как получится, как договоришься. На самом деле, кстати, особой разницы нет. Ну, по личному опыту могу сказать, с точки зрения взаимодействия. Вот, потому что, ну, если нормальный терапевт, он сразу наладит контакт и все вот это. И идет общение. Это точно не про насилие над собой. То есть если, ну, это самое главное, наверное, если в процессе сессии вы чувствуете, что с вами что-то не то, то можете смело сказать, нет, стоп, я не хочу, я не буду, и уйти и больше к этому человеку не возвращаться. Вот. Это очень важно. То есть не надо пытаться дотянуть до последнего. Опять же, если проводить параллель со стоматологией, которая раньше была без наркоза, там, если больно, надо терпеть, тут не надо. В общем, вот. И работаете, то есть вы говорите терапевту о том, что с вами не так, а можете просто сказать, что вам не очень хорошо. И дальше он хороший терапевт.
Можете рассказать о том, как все хорошо, потому что очень часто это выглядит общение прогресса.
Да. Вот просто, ну, как это, очень разное, по-разному терапии проходят, иногда вообще люди просто молчат, могут молчать час, и это нормально.
Если это на кушетке, если это психоанализ, и ты лежа, то некоторые могут даже спать.
Да,
у нас еще один вопрос. Культура в компании и психотерапия. Есть ли между ними взаимосвязь, и станет ли это трендом в будущих собеседованиях? Соискатели будут пытаться понять уровень осознанности нанимателя и наоборот?
Ну, я могу ответить, поскольку мы очень много изучаем опыт иностранный, и мы видим, что этот процесс уже происходит в Америке довольно давно, и в Европе тоже. То, что взаимосвязь психологического как бы, поддержки и корпоративной культуры, и что на собеседованиях сотрудники очень много спрашивают вообще про осознанность, про то, что как компания к этому относится и так далее, потому что они понимают, что это некоторая какая-то здоровая культура. Если компания волнует well-being сотрудников, это здоровая атмосфера и возможность развиваться в каких-то комфортных условиях. Поэтому мы видим эту тенденцию, которая есть за рубежом. Мне кажется, что она довольно быстро придет на русскоговорящие рынки.
Я бы сказала, что когда у тебя есть более высокий уровень осознанности и понимания себя, то ты уже на этапе собеседования действительно можешь понять, какая культура в компании, понять немножко про своего будущего руководителя или его руководителя, даже уже понимать, что есть какая-то проблема, ты можешь осознанно на это пойти, а не на порах, на крыльях влюбленности ворваться в новый коллектив, и потом все друг друга восхваляли, а потом начали обесценивать. Ну, поэтому да, чем больше людей будет в терапии, тем больше они будут выбирать компании, где более здоровые отношения.
В чате есть персонаж, который высказал потрясающее русское мнение, что вместо типа психолога нужно лучше выпить водки и сходить погулять, депрессия сразу пройдет. И мне кажется, вот именно такой подход нас и убивает, потому что это ни хрена не работает, это, по сути, инкапсуляция собственных проблем, страхов и всего внутри, то есть ты не даешь этому выход, ты как бы держишь это в себе. И это вредно, не делайте так.
Ну, водкой погулять – это типа как пластырь. То есть, ну, ты можешь его налепить, но если дырка большущая, то, ну, он закровит, и все равно ничего не изменится. Только, ну, надо идти к врачу. То есть, ну, ты можешь обмотать ногу грязной тряпкой там и ходить очень долго, но прости, там, чувак, она загноится, и тебе ее отрежут. Ну, вот и все. Ну, да, так что я тут с тобой согласен совершенно.
Как знаешь, говорил Конфуций, алкоголь не помогает найти ответ, он помогает забыть вопрос.
Да, ненадолго.
Или это Джейсон
Стэтхэм. С бенефитами потом, негативными, сильными. Ну, вот.
Спасибо, что дослушали этот важный разговор до конца. Подпишитесь на YouTube-канал DevGam, чтобы не пропускать новые онлайн-стримы. А также подписывайтесь на подкаст GameDev без сахара. Каждый четверг мы публикуем новые полезные лекции от профессионалов игровой индустрии. Как всегда, без воды, вредных добавок и без сахара. Услышимся через неделю!